По своим взглядам Коба стал интернационалистом. Стал ли он им по своим чувствам? Великоросс Ленин органически не выносил шуток и анекдотов, способных задеть чувства угнетенной нации. Сталин сохранил в нервах своих слишком многое от крестьянина из деревни Дидилило. В предреволюционные годы он не смел, разумеется, играть на национальных предрассудках, как делал это позже, стоя у власти. Но в мелочах предрасположения его на этот счет обнаруживались уже и тогда. Ссылаясь на преобладание евреев в меньшевистской фракции Лондонского съезда 1907 года, Коба писал: «По этому поводу кто-то из большевиков заметил шутя, кажется, товарищ Алексинский, что меньшевики – еврейская фракция, большевики – истинно русская. Стало быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром. Нельзя и сейчас не поразиться тому, что в статье, предназначенной для рабочих Кавказа, где атмосфера была отравлена национальной рознью, Сталин счел возможным цитировать проникнутую подозрительным ароматом шутку. Дело шло при этом вовсе не о случайной бестактности, а о сознательном расчете. В той же статье, как мы помним, автор развязно шутил над резолюцией съезда об экспроприациях, чтобы рассеять таким способом сомнения кавказских боевиков. Можно с уверенностью предположить, что меньшевистская фракция в Баку возглавлялась в то время евреями, и что своей шуткой насчет погрома автор хотел скомпрометировать фракционных противников в глазах отсталых рабочих. Это легче, чем убедить и воспитать. А Сталин всегда и во всем искал линии наименьшего сопротивления. Прибавим, что шутка Алексинского тоже не возникла случайно. Этот ультралевый большевик стал впоследствии отъявленным реакционером и антисемитом. В своей политической работе Коба отстаивал, разумеется, официальную позицию партии. Однако до поездки за границу статьи его на эти темы не возвышались над уровнем повседневной пропаганды. Только теперь, по инициативе Ленина, он подошел к национальной проблеме с более широкой теоретической и политической точек зрения. Жизненное знакомство с переплетом кавказских национальных отношений облегчало ему, несомненно, ориентировку в этой сложной области, где абстрактное теоретизирование особенно опасно. Период реакции чрезвычайно обострил в России национальный вопрос. Поднявшаяся сверху волна воинствующего национализма, писал Сталин, целый ряд репрессий со стороны власть имущих, мстящих окраинам за их свободолюбие, вызывали ответную волну национализма снизу, переходящего в грубый шовинизм. Это было время ритуального процесса против киевского еврея Бейлиса. Ретроспективно, в свете новейших завоеваний цивилизации, особенно в Германии и в СССР, этот процесс, кажется, потряс весь мир. Отрава национализма угрожала и широким слоям рабочего класса. Горький с тревогой писал Ленину о необходимости противодействовать шовинистическому одичанию. «Насчет национализма вполне с вами согласен», — отвечал Ленин. «Что надо заняться этим посерьезнее? У нас один чудесный грузин засел и пишет для просвещения большую статью. Мы именно на это наляжем». Речь шла о Сталине. Давно связанный с партией, Горький хорошо знал ее руководящие кадры. Но фигура Сталина оставалась для него, очевидно, полной неизвестностью, раз Ленин оказался вынужден прибегнуть к такому, хотя и лестному, но совершенно безличному определению, как один чудесный грузин. Это, кстати сказать, единственный, пожалуй, случай, когда Ленин характеризует видного русского революционера по национальному признаку. Он имел в виду, собственно, не грузина, а кавказца. Элемент первобытности, несомненно, подкупал Ленина. Недаром он с такой нежностью относился к кому. Во время своего двухмесячного пребывания за границей Сталин написал небольшое, но очень содержательное исследование «Марксизм и национальный вопрос». Будучи предназначенной для легального журнала, статья пользуется осторожным словарем, но революционные тенденции ее выступают, тем не менее, совершенно отчетливо. Автор, начиная с противопоставления историческо-материалистического определения нации абстрактно-психологическому в духе австрийской школы. «Нация», — пишет он, — «это исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психологического склада, проявляющегося в общности культуры». Это комбинированное определение, сочетающее психологические черты нации с географическими и экономическими условиями ее развития, не только правильно творчески, но и плодотворно практически, ибо обязывает искать разрешение вопроса о судьбе каждой нации в изменении материальных условий ее существования, начиная с территории. Фетишистского преклонения перед границами государства большевизм никогда не знал. Политически дело шло о том, чтобы царскую империю, тюрьму народов, перестроить территориально, политически и административно в соответствии с потребностями и желаниями самих народов. Партия пролетариата не предписывает отдельным национальностям оставаться ли им в пределах государства или отделиться от него. Это их собственное дело. Но она обязывается помочь каждой из них осуществить свою действительную волю. Вопрос о возможности государственного отделения есть вопрос конкретных исторических обстоятельств и соотношения сил. «Никто не может сказать, — писал Сталин, — что Балканская война является концом, а не началом осложнений. Вполне возможно, такое сочетание внутренних и внешних конъюнктур, при котором та или иная национальность в России найдет нужным поставить и решить вопрос о своей независимости. И, конечно, не дело марксистов ставить в таких случаях преграды. Но из этого следует, что русские марксисты не обойдутся без права наций на самоопределение. Интересы наций, которые добровольно останутся в пределах демократической России, будут ограждены посредством автономии таких определившихся единиц, как Польша, Литва, Украина, Кавказ и тому подобное. Областная автономия позволяет лучше использовать естественные богатства области, она не разделяет граждан по национальным линиям, позволяя им группироваться в классовые партии. Территориальное самоуправление областей во всех сферах общественной жизни противопоставляется здесь внетерриториальному, то есть платоническому самоуправлению национальностей, только в вопросах культуры. Однако наиболее непосредственное и жгучее значение с точки зрения освободительной борьбы пролетариата имеет вопрос о взаимоотношении рабочих разных национальностей одного государства. Большевизм выступает за тесное и нераздельное сплочение рабочих всех национальностей в партии и профессиональных союзах на основах демократического централизма. Тип организации влияет не только на практическую работу, он накладывает неизгладимую печать на всю духовную жизнь рабочего. Рабочий живет жизнью своей организации, он там растет духовно и воспитывается. Интернациональный тип организации является школой товарищеских чувств, величайшей агитацией в пользу интернационализма.